Дорогие друзья, здравствуйте. На волнах радио «Град Петров» продолжается цикл встреч с психологом, руководителем Школы независимости Валентиной Владимировной Новиковой. Здравствуйте, Валентина Владимировна.
Здравствуйте.
Дорогие друзья, в сегодняшней передаче мы продолжим разговор о потребностях человека. Итак, слушаем Валентину Владимировну. Потребности.
Одна из потребностей звучит весьма странно, казалось бы. Потребность иметь способность переживать неприятности. Только когда человек умеет переносить боль, это дает ему рост. Многие дети не понимают, и мы вынуждены на терапии зависимости и акцентировать внимание этих уже взрослых ребят, что, как, например, не бывает плохих чувств, как, например, не бывает плохого времени года. Также ничего плохого в этой жизни тоже не бывает. Вот за окно, там снег лежит плотным слоем. Это тоже какая-то боль, депрессия природы. Но если не замрет природа под снегом, тогда и не брызнет она листочками зелеными весной. Все взаимосвязано, и не надо пугаться. И в программе выздоровления есть такой лозунг: чем темнее закат, тем ближе рассвет. Это не повод напиваться, колоться, вешаться. Не повод, просто научить держать удар. Каждый день утром на терапии мы читаем, укрепляя силу духа, чтобы она при неожиданном несчастье стала тебе опорой. Сила духа – вот что главное. Научись держать удар, потому что все, что мы имеем в этой жизни – дружба, бизнес, любовь, здоровье – все обязательно, кто изучал философию, знает, что такое борьба и единство противоположностей.
Закон диалектики.
Достигнув своего апогея, перейдет свой перигей.
Угу.
Да, и ничего не бывает такого, чтобы постоянно и никуда бы не двигалось. Нет. Просто некоторые, когда доходят до дна темноты, так жмет, читают и не умеют держать удары, начинают там напиваться, я повторяю, там стреляться, я не знаю что. Да нет, держи удар, все пройдет. Вот тебя жмет, смотри, как сильно. Значит, скоро рассвет, вот и все. Мужайся, нет ничего вечного в этом мире. Опять разговор идет о наших умениях, о системе верований и убеждений. Есть люди, которые ложно верят в то, что украсть последствия – это благо. Есть закон. Каждый человек имеет право выбирать, что ему делать. И вторая чаша весов. Каждый человек имеет право платить за последствия выбора. Вот так формируется ответственность у человека. Понимание, что все в этой жизни бесплатно не бывает никогда. И ничего. За все придется платить. Как сказано у нас, за каждое слово ответишь. И это некрасивая фраза. Чем раньше родители научат ребенка, принимаешь такое решение, да. И мы говорили, что педагогика – это прозрачное предложение альтернатив. Это не какие-то интриги бесконечные. Будет вот так, будет так. Будет так, будет так. Выбирай. Работают позитивные альтернативы. Это мы тоже уже говорили. Мы говорили о системе верование и убеждение. Лишить человека последствий – это благо. Что друг – это тот, который раз соломки подстелил, раз соломки подстелил. И потом же эти же люди могут и попенять. Что ж ты это не украсть, не покараулить, как говорится, не умеешь ничего. Так все способствовали тому, чтобы он не научился этому. Потому что постоянно воровали ответственность. Есть закон. Хочешь получить ответственного ребенка, передай ему ответственность. Другим образом это никак получить невозможно. Одна пациентка рассказывала, клиентка программы лечения созависимости, мама, она все время вспоминает, чем больше она начала выздоравливать от созависимости, она стала по-другому оценивать поведение покойного отца. У нее были такие на него обиды. Он все: Галя, надо учиться, Галя, надо учиться, Галя, надо... Да-да, конечно, мам. Галя, позанимайся немножко, потому что конкурс большой и так далее. Да-да-да-да. Поехала, завалила, потому что прогуляла, так сказать, все. Вернулась, это в Сибири было, в городок. Отец не ругался, ничего, принял, обнял, сказал, как соскучился, и повел ее устроиться на работу. Поскольку выбор был невелик, а он ее устроил на железную дорогу. Там какие-то щиты вдоль железной дороги, вот их надо было то ли снимать, то ли выставлять. В общем, 6 месяцев она на этой железной дороге в каторжном труде проработала. Он ей ничего не говорил, ни про какой институт, как будто ничего не случилось. Но через 6 месяцев она взвыла, стала заниматься. «Пап, я поеду еще раз, буду пробовать». «Да, конечно, доченька, да, конечно». «А хочешь, езжай, не хочешь, не езжай». Он совершенно сменил тактику, и теперь только она поняла, уж самой под 60. Как он был прав, а она расценила, вот, не любил, послал на такую тяжелую работу. Она поняла, что вот он-то как раз и любил. Он не испортил с ней отношения, какой он мудрый человек. Создал условия, при которых без единого выстрела она замечтала поступить в институт, поступила, блестяще закончила. Поэтому способность переживать самому свое горе – это важно. Как пример я все время привожу такой. Однажды я присутствовала в семье при такой картинке, когда у ребенка маленького Мишка любимый был, и у этого Мишки отвалилась лапа. А папа выздоравливающий наркоман и алкоголик. И ребенок взгрустнул так, что всплакнул прям. Папа вдруг перепугался насмерть, потому что у него папа был алкоголик. Он не знает, как реагировать. Там пинка дать за трещину, сказать, ты мужик, ты не плачь, это да. Но он понимал уже, этот парень, что это не то, что требуется им. И он не хотел, чтобы ребенок прошел его путь. Поэтому, сынок, сыночек, что ты расстроился? Медведь, да и, сыночек, давай сейчас так, в машину тебе сейчас 100 медведей куплю. Я молчу, сижу. Но он на меня одним глазом косит. «Можете на минуточку?» — говорит он. Вышли на кухню. Он говорит, «Скажи, что я что-то не то делаю». «Давай разберем этот вопрос. Чему ты сейчас учишь своего ребенка?» «Во-первых, у него горе. Ты обесцениваешь его горе. Это настоящее горе. Это тебе кажется, Мишка там, лапка и смешно. А это, ты ими извини, лучший друг, сколько ночей рядом с ним в обнимку проведено. Вот, поэтому обесценивать его горе не надо». Ему действительно сейчас тяжело. Однажды мы столкнулись с девочкой, которая в первом классе не могла говорить. И выяснилось, что когда-то на ее глазах погиб котенок на дороге. Родители обесценили. Они побежали, купили нового, анестезировали всячески. «Доченька, не плачь, ну ты всего лишь котенок. Сейчас, да сейчас мы тебе быстренько организуем». Организовали, как будто ничего не... Не. Это было настоящее горе, это была настоящая травма, и это просто так оставлять нельзя было. Это вылилось в то, что она в конце концов к первому классу вообще не могла говорить толком, все предпочитала молчать. Спасибо, что попала в руки к специалистам, хорошим. Поэтому я ему говорю, знаешь, сейчас что делаешь? Сейчас обесцениваешь его горе, его анестезируешь по-быстрому, потому что ты сам испугался. Ну, давай вспоминать, что ты слышал на терапии зависимости в связи с потребностями. Имеет право он горевать? Имеет. Если человек не имеет права горевать и не умеет горевать, он плоский, как промокашка. Тогда у него есть только два понятия – в кайф и не в кайф. А мир гораздо богаче на краски. Есть полутона, есть в клеточку, в линеечку. Жизнь, она такая горькая, соленая, кислая, сладкая. Она, это все жизнь и есть. А многие наши дети, они только в кайф и не в кайф знают. Но это что это такое? Это такая примитивность. Конечно, следить за ребенком и смотреть, чтобы он не бился головой об стену, естественно, до определенных пределов, но в то же время он имеет право понимать многообразие этой жизни. Что мы можем сделать? Как не обесценивать? Сядь рядом, обними, скажи, сыночек, расскажи мне, что ты сейчас, что у тебя? Мишка, да, лапка, да, да, сыночек. Мишка замечательный, сколько он с тобою вместе же. Это мы когда его... Ага, он у тебя появился, вот аж когда, да. Да, такой Мишка хороший. Да, да, сыночек, больно, понимаю. Я помню, да, вот у меня-то тоже было. Очень хорошо было бы, да. Слушай, сыночек, а может мы сейчас Мишке-то попытаемся помочь? Слушай, знаю одну тему замечательную. И бежишь за ниткой, иголкой, мишка плюшевый, ничего страшного. Тем самым ты не обесцениваешь его горе. Ты разделяешь со своим ребенком, и он знает, что он может найти поддержку. И ты учишь его сейчас, как помочь. Это милосердие. А ты что ему хотел предложить? Сейчас мишку вышвырнуть на помойку. То есть, сынок, давай в машину, сейчас тебе куплю 10 этих медведей. Я говорю, ты согласен со мной? О, Господи, какой я болван. Конечно, согласен. Только ты потом не обижайся, когда ты сядешь в инвалидное кресло, не дай бог, твой сынок угадай с трех раз, что сделает. Чему ты сейчас его учил? Как сбагрить тебя, когда ты станешь старый и негодный, и нефункциональный? Понял, понял, сейчас побегу исправлять все. И они зашили лапку этому мишке, и он научил ему очень важные вещи, как поддержать, как пережить, и как найти способы выхода из этого, причем построенные на милосердии. Не вышвырнуть на помойку, а подлечить и починить.
Валентина Владимировна, вот вы хорошо сказали, как учить выходу из тяжелых ситуаций ребенка, пока он еще маленький. Но если ребенок в детстве не был этому научен, стал ребенок взрослым, и вот у него опять проблема, и родители, как всегда, хотят подхватить его проблему и решить за него, потому что не в моготу смотреть, как, например, вот в семье у взрослого уже ребенка там проблемы с детьми, с квартирами, и родители хотят все это решить своими силами, потому что им больно смотреть на проблемы уже взрослых детей. А ребенок сам не научен, вот, к сожалению, с детства переживать свои проблемы, свои горести. Вот отпустить на самотек с его проблемами? Или так же, как вот вы сейчас сказали, ребенок взрослый, ну, сказать, да, у тебя проблема, да, мне тебе жалко, но вот теперь тебе надо решать ее, да, как-нибудь так?
Так, собственно говоря, отличие в том, что этот уже старше и более самостоятельно может отвергнуть нашу помощь. И сделать ничего невозможно. Наша задача – продолжать оставаться родителями. Наша задача – продолжать поддерживать своего ребенка. И когда он что-то говорит или не говорит, как можно чаще подходить, обнимать и говорить, как хорошо, что ты у меня есть. Я этой фразе учу уже столько поколений родителей. Я не знаю, мне очень трудно говорить на какие-то общие темы, ну, да. Если бы была конкретная ситуация. Да, да. Вот этот ребенок уже более взрослый, и к нему нужно также постучаться и сказать, ты не могла бы уделить мне некое время? Нет, не могла бы. Когда могла бы? Тогда-то. Хорошо. Мне есть что тебе сказать. И когда это время, наконец, уделится, еще раз попросить разрешения высказать свою точку зрения на то, что видится, что происходит, как интерпретируется, дать обратную связь. Об этом мы говорили. Да, обратная связь от значимых людей.
Одна из потребностей человека.
Да. Как я это вижу с точки зрения новых знаний. Знаешь, доченька, я хожу, изучаю, анализирую, теперь мне открываются еще какие-то области того, чего я сама не умела, поэтому, к сожалению, тебе не дала. Ты прости, пожалуйста, меня, я искренне старалась быть для тебя хорошей мамой, но вот теперь я выяснила, что я не научила тебя очень важные вещи, ну, предположим, Если ты позволишь, что я тебе скажу, и скажу, как я вижу, как это сказывается на твоем поведении теперь. Задача родителей – быть с детьми в контакте. Если мы в контакте, то есть на уважении построим наши взаимоотношения, большая вероятность, что нас пропустят для того, чтобы мы могли дать эту обратную связь. Мы, конечно, в ответ можем уже услышать разное. Большое спасибо, маманя. Я уж как-нибудь сам разберусь или сама разберусь. Знаете, ну и такое может быть. Это тебе не более младший ребенок, который более открыт тому, чтобы услышать.
Поэтому, вот поэтому начинать надо лучше с детства.
Дешевле.
Но и тем не менее, вот то, что вы сейчас сказали, это одна из потребностей, потребность уметь переживать свое горе. Даже и взрослым детям родители могут все-таки помочь эту потребность удовлетворить.
Да. Обнять, поцеловать, быть рядом и спросить, я могу тебе чем-то помочь?
Да.
Нет, спасибо. Дайте возможность своим детям самим разбираться. И помните, пожалуйста, о трагедии короля Лира. Напоминаю, мы нужны своим детям здоровые и богатые. не надо все разбрасывать, раздавать. Нам уже об этом Господь через Шекспира однажды показал, во что это выливает. Так что без фанатизма во всех вопросах.
Продолжаем беседу о потребностях.
Хорошо.
Следующее, что у нас?
Да. Одна из важнейших, на мой взгляд, еще потребностей, хотя мне трудно определить, что важнее, что не важнее, это поддержка. Казалось бы, поддержка. Вы знаете, что такое поддержка? Да, мы знаем, что такое поддержка. Все мы знаем, что такое поддержка. Выясняется, что надо расшифровывать все-таки. Это нечто противоположное критике, постановке каких-то неведомых задач, которые нужны родителям, если я тебя придумала, стань таким, как я хочу, и так далее. Это способность, опять способность. С уважением относиться к процессу, который происходит, допустим, с ребенком. Меня безумно пугала одна бабушка. Если мы рядом с ней сидели, что такие свои тревоги юношеские с девчонками обсуждали, она говорила: девочки, миленькие, да вы посмотрите на себя. Да вы посмотрите, какие ж вы красавицы, как вы хорошо поете, да такие ж умницы. Господи, у вас обязательно все получится. Знаете, я уже вздрагивала, пугалась ее. Я-то по-другому была воспитана, что я дура Дуриковская, и что бы я ни сделала, только дура может такое сделать и так далее. Меня из лучших побуждений очень муштровали, колотили, наказывали, критиковали и все такое прочее. Поэтому эта бабушка меня просто пугала. Иногда я думаю: Господи, ну это ненормально. То есть для меня нормально было ненормальное. А вот именно то, что было в их семье, оно меня просто заставляло вздрагивать периодически. И знаете, первый раз я от своей мамы услышала это, когда мне было 48 лет. Мы вышли с ней гулять, а она пошла меня провожать на остановку. Я ей говорю: мамуль, ну ты меня не сажай на автобус, ты иди по парку погуляй, пока солнышко не село. А вдруг она мне говорит: да бог с ним, солнышком, ты мое солнышко, ты мне и светишь, и греешь. И уткнулась мне куда-то лбом в грудь. Меня чуть паралич не разбил. Я так растерялась, я чувствую, что я не знаю, как мне себя вести. Единственное, что я смогла, это деревянной рукой левой обнять ее, правой я начала махать, как журавль в небе, останавливая маршрутку. Причем первую попавшуюся, потому что слезы застилали мне глаза, прыгнула в маршрутку, уехала на Финляндский вокзал, сидела там 2 часа, плакала. Я не понимала, что случилось, что я плачу-то. И вдруг до меня дошло, что первый раз за всю жизнь я не дура, не дрянь, а что я солнышко. Я никогда таких слов не слышала от своей мамы. Я не в порядке критики. Уж теперь я понимаю, что моя мама превзошла самое себя, чтобы нам дать образование высшее и так далее. У меня папа умер от алкоголизма. Ей досталось по полной схеме. И она уж как умело выживала, так и нам троим дала высшее образование непостижимым образом вообще. Ну, тогда еще обид было много у меня из-за ее поведения. Помните, мы говорили, что у мужчины есть крест научиться любить, у женщины есть крест научиться мужу подчиниться. Но женщина рождается с талантом любви. Дети алкоголиков обычно отец, ну ладно. А вот мать злая, нелюбящая, вот это вызывает громадное количество обид. Многие дети верят, что из-за того, что мать такая, отец пьет. Это правда, неправда, скорее всего, потому что это наследственное генетическое заболевание. Но на мать все шишки летят, потому что у женщины талант любви, и нет оправданий. И если она обижена на мужа выпивающего, но высыпается на детях из-за этого, манипулирует ими хоть как-то и не додает им любви, вот это уже беда. Одно дело ты одна, другое дело у тебя дети. Потому что на самом деле только мать может дать что-то, чего дать не может никто и никогда. Вот. Поэтому поддержку оказать, поддержать человека, с уважением отнестись к его начинаниям, это очень важно. Сынок, ты упал, мне очень больно от того, что ты сейчас опять сорвался. Я не буду помогать тебе умирать, сыночек. Пойми меня правильно. Это очень больно смотреть, как твой ребенок выбирает самоуничтожение. Но я всегда буду с тобой в одном окопе, поверь мне. Если бы это помогло, я бы отрезала себе часть тела, чтобы ты был счастлив и справился. И помни, сынок, что Упасть может каждый. Мы все падаем, так или иначе. Главное в этом вопросе – научиться вставать. Вставать и идти дальше. Я верю, что у тебя получится. 13-я потребность – способность доводить до конца начатое, называется. Вот у меня получилось. Угу. Когда я свои карточки с анамнезом собираю, я очень часто слышу, что, допустим, в один кружок бросил, в другой кружок бросил, бросил. Ничего, казалось бы, в этом такого уж плохого кардинально нет, если бы за неимением пустячка. Дело все в том, что у ребенка формируется способность достигать неких целей, формируется некая настойчивость, сформируется терпение, потому что так, раз пришел, понял, по-легкому срубил, это одно. А вот когда требуется потерпеть, пережить, это когда проходит эйфория, она всегда проходит. Первое движение при начале нового дела – это эйфория, как правило, такое, знаете, как в храме, новоначальные. По 25 раз утреннее правило, а потом раз – и в обратную сторону. Это всегда и везде. Вот как-то помочь ребенку хотя бы дойти до какого-то результата, а не бросать наполовине. Бросать наполовине – это одно, сами понимаете, а вот дойти до какого-то логического конца – это другое. В конце концов, это родители обязаны пооткрывать разные двери, чтобы ребенок годам к 16-17 уже понимал сферу своих пристрастий, талантов, желаний и возможностей. Самоопределялся уже как. И если ребенок все бросает, у него внутри него развивается комплекс неудачника, комплекс недоверия к себе. И это нехорошо. Надо стремиться
к завершению,
к хоть какому-нибудь. Да, ты молодец, ты попробовал, да, ты не сбежал. Угу. Не сбежал, не бросил на полпути. Ну да, не понравилось, я понимаю. Угу. Вполне возможно, это не твое. Вот так. Не надо унижать, а я-то в твои годы, и мне было тяжело. Не надо этих разговоров. Укажу свои годы. Все время можно найти что-то, где найти позитив. И если это позитив, все постепенно станет на место. Тем более с химически зависимыми людьми, которые так и называются в одной из базовых книг «Законченный бунт своеволия». Поэтому, если ты хочешь чего-то добиться от наркомана и алкоголика, сделай с точностью да наоборот. Запретный плод сладок. Не надо войну начинать. Сила действия равна силе противодействия. 14-е – это верность и преданность. Я думаю, это обсуждать даже не имеет никакого смысла, потому что и наша потребность быть верными и преданными, и нам хочется, чтобы рядом с нами были верные и преданные, поэтому ты можешь со своим ребенком делать разное. Это не значит, что если ты верный и преданный, ты покупаешь ему водку и даешь деньги на наркотики. Нет. Родители ведь могут быть авторитетами для детей. Они просто сами делают все для того, чтобы обрушить этот авторитет, предавая своих детей, унижая их. Дети ведь всегда понимают и сами назначат тебя авторитетом, если ты строгий и справедливый. И все. И не надо дополнительных шоколадок. Они это чувствуют, а потом с возрастом они правильно это оценивают и с уважением вспоминают. Это не значит, что ты прямо как какой-то судья сидишь там и холоден. Нет, строгий и справедливый, несущий какую-то константу закона. Но если ты мудрый, ты будешь несколько гибок. Конечно, мы не биороботы. Где-то на это закрыл глаза, где-то вычленил. Главное, что сейчас произошло. Главное. На второстепенное можно не обратить внимания. Повезет тем детям, у которых будут мудрые и думающие родители, которые способны будут осознавать происходящее с точки зрения процесса. Что сейчас происходит? Я сейчас подняла руку на своего ребенка. Я что сейчас делаю? Я его сейчас испугал? Я сейчас подорвал свой авторитет, потому что это нечестный поединок. Он маленький, а я большой. Он мне не может ответить тем же. Это порождает презрение, и ярость и обиду. Это нечестно вообще. Нет хуже чувства бессильной ярости, когда, ух. В-третьих, я сейчас учу его драться. Вот и все. Я ему говорю, ну я ж тебя любя. Я учу его, что когда любишь, можно бить. То есть рассмотреть вопрос с точки зрения процесса, что сейчас делаю на самом деле. Но для этого надо думать. А для этого надо хотеть. Для того, чтобы хотеть, надо любить. Но, повторяю, для того, чтобы закрепить желание любить, хочу сказать, что это гораздо дешевле потом родителям обойдется. С точки зрения просто туповой выгоды. Дешевле об этом думать, понимать и уметь это делать, потом просто будете наслаждаться полученным, что называется. 15. Осознание того, что за рамками обыденного – это потребность человека. Наступает время в любом возрасте ребенка, когда его не удовлетворяет увиденное, то, что можно потрогать, вот эти вот предметы человеческой жизнедеятельности. Он начинает задумываться. Но почему, когда я бегу на трамвай, он все время перед носом уходит? А почему, когда я спокойно иду, как-то вроде бы и успеваю? Кто-то становится суеверным и начинает искать такие какие-то объяснения, кто-то что-то. Первые пробы какого-то другого состояния – это когда ребенок раскачается на каруселях. Может быть, вы сами помните, такие были карусели вот у нас с ЦПКО, и мы такие, как пьяные, спрыгивали. Ой, ой, какое-то другое состояние, как интересно! Это не значит, что все мы будущие алкоголики и наркоманы. Это значит, что мне интересен этот поиск. Это все поиски чего-то другого, понимаете, другого состояния, другого чего-то. Лет 16 уж прошло, пригласили меня там в Московском районе, я пела храм Георгия Победоносца, и там открыли они воскресную школу. И я учила детишек, поскольку первое у меня высшее, музыкальное, я учила их хоровому пению церковному. Там такие шкиты были, первый класс, второй, мальки такие вот. И в перерыве очень любила с ними разговаривать. И уже не помню, как зовут этого мальчика, я уже, но помню, что как он меня потряс тогда. Я с тех пор забыть не могу. Я его спрашиваю, ну, допустим, там, Сережа, а скажи, пожалуйста, ты боишься? А он говорит, ну, как сказать? Ну, вот меня мама научила, когда мне страшно, я сразу представляю Господа в белой одежде, а я за его спиной прячусь. И мне сразу как-то и не страшно. Думаю, батюшки мои... А я сказала, а Сережа, скажи, пожалуйста, а ты обижаешься на людей? Ну, сказал он, тут вчера Коля как дал по башке портфелем. Я было кинулся за ним, а потом остановился и говорю, отче, а зачем мне это? Вы знаете, я чуть в обморок не упала. Я потрясенная была. Все, что происходит в жизни, этот ребенок был уже, я не знаю, как будет дальше. Но это совершенно другая жизнь. Мама уже успела научить его, что все, что происходит в этой жизни, это все контакт с отцом, папой, отцом, который ничего просто так не посылает, и люди не виноваты. Мы все как бы инструменты, через которые он разговаривает или посылает нам какие-то ситуации, сигналы. Да, сигналы, уроки для познания, для укрепления. Ну, понимаете, когда мне сказал это школьник младших классов, я 40 с лишним лет расстреливала по ночам врагов. Воевала, боялась, какая разница большая этих двух подходов. Вот я искренне порадовалась и аплодировала этой маме, желала всяческого блага этого мальчику, не растерять ему такой взгляд. И ему не надо искать дополнительных объяснений каких-то виртуальным различным проблемам. Он точно знает, что рядом с ним всегда стоит ангел, хранитель. Ему мама объяснила это, что он никогда не один, что над ним всегда отец, а сзади ангел-хранитель рядом. Поэтому только не забывать благодарить, допросить и быть спокойным, потому что все в их власти, а не в твоей. Этот ребенок не был тревожен, он был какой-то спокойный. Ему не надо искать объяснение того, что да, существует виртуальная реальность. Вон он рядом, ангел-хранитель. Чем тебе не виртуально? Да, и херувимы, и серафимы, и другие измерения. Мне не надо для этого сутками сидеть в компьютере. Мне не надо для этого пробовать определенную порцию наркотиков, чтобы вылететь в другое место и время, в астрал. Никак их не вынуть оттуда. Мне не надо. У меня есть реальное, грамотное, здоровое, защищающее меня объяснение, что да как да почему. когда таким образом удовлетворяется потребность, осознание того, что за рамками обыденного что-то есть. Да. Вот, 16-я потребность называется сексуальность. Это желание нравиться противоположному полу. Ну и какой-то такой флирт с жизнью, когда есть интерес к жизни. Вот сексуальный человек, он не позволит себе быть грязным, немытым, дурно пахнуть. И, конечно, когда у нас тает желание позитивно отражаться в людях с моего пола и в людях противоположного пола, говорят, это называется старость уже. Mm-hmm. Угу. Хирург один мне рассказывал, что после операции он подглядывал за тяжелыми пациентами, и как только зеркальце из сумочки стало доставать, он говорит, все, процесс пошел, все нормально, жить будет, что называется. 17 называется удовольствие и развлечение. И это тоже потребность человека. То, что дает радость человеку, это не значит, что бесконечно пляски народов мира и какие-то дискотеки. Нет, удовольствие и развлечение – это важная потребность человека. Потребность в радости, потребность в том, чтобы заряжать энергией себя, чтобы переключаться с одного вида деятельности на другое, иначе совсем тяжело будет. Если человек не умеет как следует отдыхать, он не умеет как следует работать. Это закон. Он не сможет быть ни мужем хорошим, ни женой хорошей, ни другом хорошим, никем, потому что вместо того, чтобы оказывать помощь и своим детям, и другу, не дай бог, что случится, у него сил не будет. Он будет вечно вымотан и изнурен. Поэтому способность хорошо восстанавливать здоровым образом силы – это тоже признак здоровья, зрелости и ответственности человека за свою жизнь. Потому что жизнь и все ее проявления, такие как дружба, карьера, воспитание детей и так далее, это все требует многократных попыток, это требует сил. Но если мы свою машину железную ставим на ТО, то как бы к своему здоровью, к своим потребностям надо относиться еще больше, чем к железке какой-то. 18 – это свобода. Да, говорят, Господь управляет автомобилем, на котором ты движешься, но право крутить руль, дружок, принадлежит тебе. И вот представьте себе, выезжают два одинаковых автомобиля из гаража на дорогу перед собой. И вот здесь начинается вот то, о чем я неоднократно говорила, способность выбирать. Один раз налево руль – это наше право. И говорит, о, посмотри, посмотри, плохо лежит, надо прибрать в хозяйстве, пригодится. Другой раз направо руль – не мной положено, не мне и брать. Потому что правда еще в том, что берешь чужое и отдашь свое. Это тоже проверено, закон сохранения энергии работает. Кто знает, чужого коробка не возьмет. Скажет, спасибо, у нас все есть. Потому что напоминаю, что за все надо платить. Что-то придет, что-то уйдет. Готов платить? Чем готов платить? Задавайте себе почаще этот вопрос. Один опять поворачивает налево, говорит, ой, сплетничает про кого-то. Самый быстрый способ поднять самооценку и поправить настроение. Типа, я имею право, значит, я лучше, а ты хуже. Другой говорит, избегайте сплетен и критики. Какую...
Меру умерите.
Да.
Судите.
Так, судите, такой судим и будете. Да. Кто понимает, тот говорит, Господи, помилуй меня грешную, мой язык злодейский. И вот эти выборы, говорят, душа обязана трудиться. Кто-то выбирает влево, кто-то выбирает вправо, кто-то выбирает, как перекладина нашего креста, вверх, кто-то выбирает вниз. И колокол звонит и говорит каждый раз со своим ударом, «Человече, помни, что толку получить весь мир и душу свою загубить? Гроб с карманами никто еще не придумал. Выбирай, с кем ты. Ты здесь пока на земле можешь выбрать, вниз тебе или вверх тебе». И вот когда мы говорим о заболевании, то страшное дело звучит «спиритус контра спиритум». Дух животворящий против духа бодрящего в химикалиях. Ты выбираешь, человече, какому Богу поклоняться. Я когда-то говорила о том, что химически зависимый признан самоубийцей, к сожалению. Ну, потому что ты сам выбираешь, кому ты поклоняешься. Ну, да по вере вашей, да будет вам, да? Поэтому свободу нам дают. Как мы распорядимся своей свободой, так мы и получим свою жизнь. 19-я потребность называется так, в общем, подпитка, насыщение. Разговор здесь идет о системе верований и убеждений. То есть у человека есть потребность объяснения, только уже на несколько еще ином уровне. Цели и ценности. Угу. Что нас подпитывает? Цели и ценности наши. Ну и последнее, что можно сказать в этом списке, но не по значению, безусловная любовь. Безусловную любовь может дать ребенку только мама. И если мама сама воспитывалась в нездоровой семье и сама недополучила, получила только часть, допустим, заботу, допустим, высококачественную заботу, кушала, одевалась и так далее. Что она может дать своему ребенку? Да ничего она не может дать, кроме того, что она сама получила, сами понимаете. Поэтому это невосполнимое. В одну реку войти дважды невозможно. Если мама сама не была объектом безусловной любви, она и не знает, и не дает. И человек будет всю жизнь искать, потому что на этом месте пустота на какое-то время образовывается. Ну вот я уже говорила про алкоголиков и наркоманов, я уже говорила про то, что они вот эту дырку, каверну хотят наполнить, я уже говорила, что они ищут везде там, где это не наполняемо. Ни с теми, ни темы, ни алкоголь, ни наркотики. Они на какое-то время дают ощущение силы, анестезии, любви. Можно почувствовать любовь и успокоение. Очень мощное поначалу. Но вы понимаете, как зовут того, кто дает это? Mm-hmm. Отец лжи. Поэтому через короткое время он пнет, захохочет тебе в лицо и скажет: ты что, идиот? В химикалиях захотел счастье найти? Ну-ну. Ну, теперь ты мой. Ну, подыхай уже, ладно, я пошел дальше, да? Поэтому, конечно, это такой сложный вопрос. Считается, что человеки, в принципе, очень мало знают любви, что это, в общем, прерогатива в основном Господа, который не торгуется, а стоит и ждет возвращения блудного сына. Человекам свойственно все-таки: вот стань таким, буду любить, вот не будешь таким, не буду любить. Ну, какой-то такой вариант торговли. Если мне с тобой хорошо, буду с тобой, если мне с тобой тяжело, и пошел ты вон отсюда, как-то все вот так вот.
Какие-то условия всегда выдвигаются, да.
Да. Так вот, к чему должны стремиться родители, это как раз безусловная любовь. Ну как же, это и так понятно, это ему ребенок непонятно. Я говорила вам уже, допустим, о такой книжке, которая называется «Пять языков любви». Для некоторых откровение. Хотя умные кандидаты наук и доктора наук и прочее. Мы все не дураки. Но чему-то мы не научились. Ничего нет зазорного прийти, там эту книжку купить и сесть ее читать. Что это за языки любви? Как остальные? Как они поймут, что я их люблю? Это мне кажется так очевидно, да? Но вот им это не очевидно никак абсолютно.
Ну что ж, на этом наша сегодняшняя встреча заканчивается. Дорогие друзья, слушайте продолжение встречи с психологом, руководителем Школы независимости Валентиной Владимировной Новиковой. Валентина Владимировна, спасибо за сегодняшнюю передачу. До свидания.
Спасибо.
Передачу подготовила Людмила Зотова.